Егорушка. Андрей Куц. Книга. Отец так и не объявился. У Бориски в груди все закаменело. Мальчик потихоньку начинал на него злиться, не забывая тревожиться. В начале пятого наползла грозовая туча и облила землю коротким ливнем. В 5 часов вернулись промокшие Митя, Саша и Катя. Они зашли к Бориске и повторили настоятельную просьбу Жоры о спиртном, при отсутствии Бориски неоднократно высказанную, сообщили, что тот снова с ног до головы мокрый, что на нем нет сухого места, и нет сухой одежды на смену, и разошлись по домам крайне недовольные собой, потому что оказались дураками, отправившись с Жорой разводить костер, и Бориской, потому что тот не прогадал, вовремя уйдя. А Бориска, ругая ребят за наивность, уступчивость и мягкость, из-за которых они пошли на поводу у Жоры и претерпели неудобства, поигрывая желваками на скулах, чертыхаясь и матеря Жору, поплёлся к Севе абы как, клянчить бутылку, суля за нее немерянное деньжище. В 20:12 пятеро детей собралось позади огорода Кати. Они были готовы вернуться к Жоре с 0,5 литра на и крепчайшего самогона. За такое богатство Жора должен был Бориске 150 деревянных рубликов. Еще одной такой ночи я не переживу», — сокрушался Жора, в один прием опорожнив бутылку на треть. А ночь, судя по всему, именно такой будет. Если бы просто холод и мокрота. Но ведь в таких условиях невозможно спать. Все это во мне будет отчаяние и злость. Злоость. Он поднял кулаки, затряс ими. Гнетущие мысли лезут, ползут, ползут ко мне в бошку. Он стал пальцами выковыривать то, что проникло в его голову. На правом виске показалась капля крови. Депрессия. У меня начинается депрессия. Стресс. Непереносимый стресс. Я сойду с ума. Он обхватил голову, закачался. У меня, детки. Детки, вы мои милые, у меня не хватит сил противиться этой поганой реальности. Он посмотрел на 5 пар настороженных глаз. И я пущусь во все тяжкие, сообщил он буднично. Мне все равно. Лишь бы только ничего подобного на себе больше не испытывать. Я пойду в люди, сказал он торжественно и как Ленин простер руку вперед. Туда пойду, где тепло и сытно, где можно по-человечески выспаться, обогреться у батареи или возле настоящей русской печи, где можно поесть теплой пищи, похлебать дымящихся щец, не из кастрюльки, а из фарфоровой тарелки с золотой каемочкой, или похримзать лепешок с котлетами, с пылу, с жару. Спаси меня, Бориска. Обратился он вдруг к Бориске, и смял, скомкал свое лицо, и без того некрасивое, не выдавливая из глаз слезу, а зароняя в них хотя бы блеск. Я не хочу в тюрьму. И еще меньше я хочу, чтобы меня убили. Смерть моя будет на твоей совести. Он зло ткнул указательным пальцем в мальчика. Что же это ты такой слабак? С ехидством полюбопытствовал Бориска. А ты пусти меня к себе в дом, а сам посиди ночку на моем месте, тогда и поглядим. Утречком поговорим о том, каково это сейчас. Почему я должен сидеть тут? Какого рожна мне это надо? Я за тебя не буду томиться в лишениях. Это твоя расплата за грехи. Это твоя ноша, твой горб, ты его и тащи. Ишь, как ты запел. Ус на губе не пробился, а туда же. Ты поговори мне. Ты думаешь, что прошлый раз одолел меня своей силушкой? Я поддался. Не хотел портить отношений. Так-то, ха-ха. А ты вон как запел. Силу свою почуял, деточка. Да нету ее у тебя. Хиляк ты, сопляк желторотый. Бориска ткнул ему в лоб кулаком. Жора как сидел, так и опрокинулся на спину. Кряхтя, с улыбочкой, поднялся. У него под носом показалась струйка крови. Он утерся, посмотрел на красные разводы на пальцах. «Щенок», — процедил он, ухмыляясь и блестя глазом, загоревшимся от кровожадного азарта. Сказал спокойно, но с акцентами в нужных местах. «Да я тебя в землю закатаю, кости в порошок перемолю, дом сожгу, всех порешу, как утец слепых, без жалости и сомнения». И вдруг выплюнул: «Всех вас, уродов, на фарш пущу». Он кинулся на Бориску, ухватив его одной рукой за грудки и метя кулаком другой в правый глаз мальчика. Но Бориска увернулся, и удар пришелся по щеке, вскользь. Бориска вцепился в сильные руки мужика. Началась возня. Ребята взвизгнули, повскакали на ноги и кинулись на выручку Бориски. Они всем скопом налетели на сцепившихся и повалили их так, что Жора оказался на спине. Они прижали его руки и ноги к мокрой земле. Бориска уселся на Жору и скомандовал: «Любочка, ищи веревки, тряпки. В шалаше посмотри». И спокойно, с особым смаком добавил: «Вязать мы тебя сейчас станем, Жора Барсуков». Когда на Жору навалились дети, как на Гулливера Лилипута, с него схлынула вся злоба, потому что по пьяни ему показалось это действо забавным. Жора искренне рассмеялся. Он расслабил мышцы, позволяя делать с собой все, что им заблагорассудится. Ребята не сомневались и не стеснялись, исполняя уже привычную для них процедуру полонения неустойчивого психикой, непредсказуемого, оказавшегося в их распоряжении опасного мужика. «Правильно все делаете. Все правильно, детки», — лопотал Жора, лежа в шалаше. «Только дайте мне еще выпить, и я буду спать. Хоть отосплюсь, а то ночью почти не спал». Руки у Жоры, как и ноги, были связаны. От них тянулись две веревки: одна к лодыжкам, другая к шее. Веревки были закреплены так, что их длины не хватало для того, чтобы Жора притянул руки ко рту и попытался развязать узел зубами или достал бы до узлов на лодыжках. Но их хватало, чтобы он мог расстегнуть ширинку. Саша приподнял Жору и, придерживая под спину, всунул ему в рот горлышко бутылки. Жора перхал, кашлял, но жадно глотал. «У-у-у», — протянул Жора обидчиво, когда Саша отнял у него бутылку. «Еще». «Будя, спи давай», — сказал Саша и выбрался из шалаша. «Вы мне это», — донеслось до ребят. «Это, детки, покройте крышу пленочкой. Позже. Луста сделаем, что ли?» — спросил Саша у ребят. Никто не возражал, и они занялись натягиванием и креплением полиэтилена на крыше шалаша. Покончив с этим занятием под раскатистый храп Жоры, звучащий контрапунктом близкой грозе, они отправились по домам. В стены домов толкался ветер, сверкали молнии, небо урчало, но дождя не было. Ночь была темной, ни одного огня не горело в деревушке. Выли и брехали сельские или бродячие собаки, неведомо зачем прибежавшие в тумачи. Было жутко и грустно. День кончился. Борис уснул за минуту до того, как на далеких курантах Спасской башни Московского Кремля пробила полночь. Уснул в привычном для себя одиночестве, под треск поленьев в печи, думая куда-то запропастившимся отце. Глава 9. Шах и мат. 8 дней назад, 19 июля, среда. В окно кто-то стучал, настойчиво, давно. Бориске думалось, что это ему только чудится. Мальчик спал и видел приятный красочный сон, но видение постоянно уплывало из-за настойчивого стука. Бориска не менее настойчиво старался удержать его, чтобы запомнить и осмыслить. «Стук — это непременно продолжение сна», — думал мальчик, блуждая в вязкой дреме. Постучали сильнее, с толком, с расстановкой. Бориска встрепенулся и сел в постели, щурясь от яркого света. Был ясный летний день. В окне, против его постели, появилось что-то длинное, и снова застукало, гулко отдаваясь в очумелой со сна голове Бориски. Мальчик спрыгнул на пол и босиком, в одних трусах, поплелся на терраску. Он откинул запор и распахнул дверь. Бориску обожгло солнце. До боли знакомый мужской голос радостно резанул ему сердце. «Какой ты, однако, за Соня. Крепко спят хорошие труженики. Знать, не баловал здесь, не запустил хозяйство, а, сынок?» «Папка», — возликовал Бориска и кинулся с крыльца. Маленький и большой мужчины обнялись. «Возмужал, окреп», — сказал отец, отстраняя сына, чтобы рассмотреть его получше. «Ты у меня растешь здоровяком, уже почти с меня ростом. Вымахал то как, а, вроде бы недолго меня не было, а вроде как не узнаю тебя. Быстро растешь, сын, быстро. Ну, пошли, пошли в дом. Хватит хвалить меня. Устал, небось, пешком шел. Бориска подхватил с крыльца большущую сумку, а отец оторвал от земли смоленистый рыжий чемодан. Пешком. Прогулялся. Хорошо на просторе. Дождь всю пыль с кукурузы сбил. Свежо вокруг. Чисто. Хорошо. Наша кукурузка растет не по дням, а по часам. Ты, видимо, за ней хочешь поспеть, а? Ха-ха. За ней не угонишься. Ты просто засиделся в своем локомотиве. В этой консервной банке. Всего лишь в окошко глядел, все видел, а ногой не топтал. Вот и кажется тебе все большим. Ну, это ты зря. Локомотив, он большой. Все одно. Конура. Ты, что же это, больше не хочешь водить поезда? Не знаю. Я об этом давно не думал. Не досуг. Гуляю. Понятно. Ну, гуляй, гуляй, пока можно, пока лето, каникулы, природа. Ага, так точно. У нас все, как всегда. Ну да, ну да. Будя баловаться риторикой, переходим к материальной прагматике. Распаковывай барахло. Получай подарки.